Глава 9. Баудолина ругает императора и соблазняет императрицу. Баудолина, учась понемножку и богато фантазируя на темы Эдемского сада, почти незаметно провел целых 4 зимы в Париже. Он соскучился и по Фридриху, и уж тем более по Беатрисе, которая в своем призрачно измененном виде давно утратила какие бы то ни было земные качества и превратилась в обитательницу парадизного сада, подобно недостижимой Абдуловой принцессе. Однажды Рейнальд потребовал от поэта оду в честь императора. Поэт, придя в полный ужас, старался тянуть время и внушал своему начальнику, что обязан дождаться вдохновения, а сам отправил к Баудолина мольбу о помощи. Баудолина написал замечательное стихотворение «Сальве мунди домине», где Фридрих был вознесен превыше всех других царей, а иго царствования его, говорилось, было сладчайшее. Но, не желая доверять стихи случайному посланцу, решил отправиться в Италию, где за то время произошло немало событий, которые он, по их количеству, затруднялся пересказать для Никиты. Рейнальд жизнь свою положил на прославление императора в облике повелителя всего света, мирного господина, прообраза законов, не подчиненного никаким законам, Рекс и Сакердос в едином лице, нового Мельхиседека, а, следовательно, ему не миновать было ссоры с папой. И впрямь, приблизительно, когда осаждали Кремону, скончался папа Адриан, тот самый, что короновал Фридриха в Риме, и больше половины кардиналов проголосовало за кардинала Бандинелли, чтобы он стал папой Александром III. Рейнальду это было очень и очень не кстати, поскольку они с Бандинелли ругались хуже кошки с собакой. И тот за превосходство пап над императорами ратовал с пеной у рта. Не знаю, как уж там интриговал Рейнальд, но ему удалось добиться, чтобы остальные кардиналы и члены сената выбрали совсем другого папу — Виктора IV. Им-то Рейнальд и Фридрих могли вертеть как угодно. Конечно же, Александр III моментально отлучил от церкви и Фридриха, и Виктора. Тут уже не сошла бы обычная отговорка, что этот де Александр не настоящий папа, и отлучение им объявленное несерьезно. Как на грех, французский с английским короли подумывали, не признать ли им Александра. А итальянские города, разумеется, восприняли такого папу как большой подарок. Он объявил, что император еретик, а, следовательно, императору совсем не обязательно подчиняться. В довершение всего доносились дальние слухи, что Александр столковывается с вашим Василевсом Мануилом, ища для опоры империю еще покрупнее священно-римской. Ежели Рейнальду требовалось, чтобы Фридрих выглядел единственным наследником римских кесарей, необходимо было выставить наглядное доказательство их прямого преемства. Вот зачем он усадил за работу всех, в том числе и поэта. Никите трудно было следить за запутанной хроникой Баудолина. У него не только было чувство, что и рассказчик не уверен в очередности фактов, он еще и поражался, до чего одинаковы все поступки Фридриха, совершенные в различные годы. Толком не уяснив, Никита терялся, в каком году миланцы успели заново вооружиться, в каком году они опять объявили войну Лоди, в каком году император начал очередной итальянский поход. «Была бы эта летопись, — рассуждал он сам с собою, — можно было бы открывать ее наугад. На каждой странице рассказывалось бы одно и то же. Будто во сне, когда повторяется одна сцена, и все не удается пробудиться». Никита понял только одно. что в последующие 2 года миланцы снова умудрились насолить императору своими наскоками и нападками, и, потеряв терпение, Фридрих вкупе с Наваррой и с Асти, и с Верчелли, и с Монферратским маркизом, с маркизом Маласпина, с графом Бьяндрате, с ополчениями Кома, Лоди, Бергамо, Кремоны, Павии и еще с какими-то союзниками обложил осадою Милан. Одним весенним и приятным утром Баудолино, достигший возраста 20 лет, везя с собой на груди «Сальве мунди домине» для поэта и переписку с Беатрисой, боязно было оставлять ее в Париже в распоряжении домовых воров, предстал под стенами этого города.